Глава 24. Честно говоря, я начал потихоньку понимать любовь Флоских к своему делу. Хороший корабль с хорошей командой представлял собой поистине единое живое существо. А боевой корабль еще и смертельно опасное существо. У меня был не лучший корабль в галактике, но точно был один из лучших экипажей. Фраза «даешь дорогу молодым» точно не подходила в случае взаимодействия людей с техникой, а тем более в процессе ведения боевых действий. Молодых можно было ставить на физический контакт в лихой кавалерийской атаке, но в части космических сражений опыт решал. Я уже зарекся когда-либо называть свой экипаж пенсионерами. Глядя на них и на их действия, единственное чувство, которое приходило ко мне в голову, было восхищение. Рогонор набирал скорость, удаляясь от обреченной планеты. Весь экипаж находился на своих боевых постах и был готов встретить врага во всеоружии. Вряд ли у нас был шанс в прямом противостоянии с большим кораблем космодесанта. Да я и не собирался это проверять. Интуиция мне подсказывала, что когда-нибудь я схлестнусь с этой машиной разрушений в открытом бою. Но это точно будет не сегодня. «Пираньи» — любимые аэрокосмические истребители имперского космодесанта. Они, как и любые любимые корабли космодесанта, были хороши своей универсальной платформой, на которую можно было навесить любое оружие в зависимости от поставленных боевых задач. Эти истребители невозможно было встретить нигде, кроме как у космодесанта. Владеть ими было запрещено имперским указом под страхом смерти. Пилотами в них были обычные люди. Все-таки сама идея космодесантника — это физический контакт, в котором он был непревзойденным. Ну, кроме одаренных, конечно. Сажать же в кокпит боевого истребителя идеального солдата, на создание которого было потрачено в десяток раз больше средств, чем на сам истребитель, было по меньшей мере нерационально. Да, попасть в пилоты пираний было практически так же невозможно, как попасть в космодесантники. Очередь составляла 1000 людей на одно место. А учитывая малую ротацию личного состава в этих элитных подразделениях и чрезмерно малые боевые потери, некоторым не удавалось попасть туда совсем, в рамках их короткой человеческой жизни. Дело в том, что репутация космодесанта хоть и была действительно ужасающей, но сформировалась уже давным-давно, в те времена, когда космодесант был действительно реальным боевым инструментом, а не своеобразным пугалом, при появлении которого враги в страхе разбегались либо сдавались. Исключение составляли легионы космодесанта, непосредственно участвующие в битве с хаосом. Вот те не бежали и не сдавались никогда. Легион номер 5 имперского космодесанта «Каратели» использовался в основном для усмирения недовольных политикой императора и империи. Своего рода тот самый кнут, который использовал император, когда его оппонент по какой-то причине не хотел брать пряник. Я понимал недоумение в голосе легата, когда Арагонор не подчинился его приказу. Такое за долгую жизнь, несомненно, заслуженного легата случалось считанные разы. Пойти против воли императора? Дураков обычно не было. Сейчас на борту моего корабля, кроме надежной и опытной команды, было еще одно оружие. Им были мы, одаренные. Обычно в космических сражениях использовались пассивные или поддерживающие дары одаренных. Прогнозирование, предвидение или воодушевление давали в зависимости от своих свойств определенный буст какой-либо боевой части корабля, либо всему соединению кораблей в целом. Боевые дары были слишком нестабильными или имели слишком малую зону действия. Ходили легенды о том, как герои прошлого перемалывали звездные армады врага в молекулы, не отходя от капитанского мостика. Что там было правдой, что вымыслом, я не имел понятия, так как все описанные эпизоды происходили в глубокой древности. То ли одаренные измельчали нынче, то ли техника сильно продвинулась. Но в последние столетия я не слышал подобных героических деяний. Хотя нет, Сергей Иванцов, создатель линии РОС, как раз каким-то необъяснимым способом уничтожил превосходящий в разы флот его противника в битве за Альтарес. К сожалению, выживших врагов, способных описать содеянное им, в живых не осталось, а сам Сергей особо на эту тему не распространялся. Я больше склоняюсь к тому, что возможность применения боевого удара в космических боях была, но каждый такой случай тщательно скрывался, дабы не дать возможность повторить подобное потенциальным конкурентам. Итак, в текущих условиях физики были бесполезны, но я рассчитывал на Смирнова и фон Таубе. Что из этого получится, скоро узнаю.
«Внимание! Зафиксированы множественные запуски ракетно-торпедного вооружения!»
— напряженно проговорил оператор РЛС. «Что-то ребятки поторопились», — хмыкнул Максимилиан. «От таких бойцов я ожидал большего терпения». На мой недоуменный взгляд он ткнул пальцем в монитор и попытался объяснить. «Смотри сюда». Торпеды у них 100% противокорабельные. Скорее всего, москиты в одной из многочисленных модификаций. Хоть они и имеют резерв скорости перед форсажем и маневровые двигатели, но, тем не менее, запас топлива у них ограничен. Грубо говоря, чем меньше расстояние, с которого выпускается торпеда, тем с большей скоростью она подлетит к цели. Тут вопрос в другом. Они нас недооценивают или уже начинают опасаться за свои ценные жизни и будущую безбедную пенсию? Предполагаю, что все-таки недооценивают. Это же космодесант, элита имперской армии. Они не могут бояться, — нахмурился я. «Ха-ха, не могут?» — рассмеялся Дюрер. «Ты просто слишком молодой и не видел многого в этой жизни. Боятся все. Подозреваю, даже идеальные солдаты в империи, космодесантники. Хотя не берусь это утверждать. Но что касается обычных людей, вот тут я уверен на все 100%. Чем больше солдат находится вдали от постоянных сражений, тем сильнее у него просыпается чувство самосохранения, которое, хаос его подери, не дает бойцу действовать в критических ситуациях по-настоящему эффективно». Я хмыкнул. «Следуя вашему утверждению, у вас и у всех этих людей...» Я обвел руками рубку, где ветераны сосредоточенно работали. «Было достаточно времени для того, чтобы чувство самосохранения не только проснулось, но и полностью захватило вас, подобно хаосу».
«Подколол, соглашусь», — улыбнулся капитан. «Однако у нас всех есть один нюанс. Мы не отсиживались в теплых местечках в ожидании жирной пенсии. Всех нас, уж поверь мне, я выбирал лично, выдернули с действующей службы вопреки нашей воле. Кого по возрасту, кого... по недоразумению. Ни один человек на этом корабле не хотел мирной жизни. Мы все больные? Возможно. Некоторых в годы действующей службы считали натуральными маньяками или психопатами. Но одно я тебе скажу точно. Все собравшиеся здесь просто идеальные машины для убийства».
«Это радует», — согласился я. «Что скажете насчет первой атаки? Отобьемся?»
«От первой волны, безусловно», — кивнул капитан. «Боеприпасы выпущены, в том числе с той задумкой, чтобы выяснить нашу реакцию и наши возможности. Поэтому мы тоже не будем торопиться».
Он отвлекся, чтобы включить внутреннюю корабельную связь.
«Арни, это Макс. Не сбивай все на подлете. Дай им подойти поближе. Постреляй в молоко. В общем, сделай вид, что мы испуганы, а экипаж состоит исключительно из зеленых салаг».
«Принято, Макс. Все сделаем в лучшем виде».
«Ну а теперь давайте посмотрим, какие выводы сделает космодесант», — улыбнулся Максимилиан.
По моему мнению, Арнольд немного перестарался. Истеричные залпы ПКО, по-другому это назвать было нельзя, улетели в белый свет, как копеечку, задолго до подлета торпед в опасную зону. Хотя, если знать, на что смотреть, то весь этот видимый хаос, устроенный стариной Арни, имел смысл. Пара торпед взорвалась на запредельно дальней дистанции для противокосмических пушек. Это выглядело как чистая случайность и везение, однако я в этом сильно сомневался. Ракеты же, имевшие большую скорость, чем торпеды, быстрее добрались до нашего корабля. Фактически они не имели достаточной мощности, чтобы нанести такому крупному кораблю, как эсминец, серьезные повреждения. Их задачей было выявление огневых точек и снятие энергии щита, с чем они благополучно справились. Часть из них долетела до Арагонора, и щит вспыхнул в нескольких местах радужным сиянием. Однако, по странной случайности, долетело ровно столько ракет, чтобы щит просел, но ни в коем случае не упал и не отправился на перезагрузку. Батарея ПКО расстреляла все оставшиеся торпеды, вышедшие уже на боевой курс, причем последняя из них взорвалась довольно близко, отчего весь корабль на секунду вздрогнул. Выглядело это как чистая удача. Дюрер удовлетворенно кивнул. «На месте пилотов я бы решил, что они имеют дело с дилетантами. Очень везучими, но, тем не менее, мало понимающими в своем деле дилетантами. Ну, сейчас мы это и проверим». Я все еще был серьезно напряжен. Все-таки космическая богиня не моя стихия. А наличие кучи народу на борту также не добавляло уверенности. Однако уверенность, безусловно, испытывал капитан корабля. Этого мне было достаточно. Подтверждая мнение капитана, истребители выпустили вторую волну из ракетно-торпедного оружия, также не достигнув оптимальной зоны поражения. Каждый истребитель нес по две торпеды — противокорабельные торпеды «Москит». Понятное дело, что при одинаковом названии «противокорабельная торпеда» полноценная торпеда «Гарпун», которая была на вооружении у нас, намного превосходила в мощности боевой части мини-торпеды, размещенной на пираньях. В современном космическом бою стратегия применения аэрокосмических истребителей состояла в том, чтобы нанести максимальный ущерб кораблям противника, в идеале обездвижив его до подхода линейных кораблей флота. Да, безусловно, они могли справиться с корветами и даже фрегатами. Но вот начиная с эсминца, как правило, выступающего именно кораблем противокорабельной обороны в составе ордера флота и созданного для борьбы с мелкими целями, вот тут у летунов могли возникнуть определенные трудности. Нет, количество приближающихся к нам пираний было явно достаточным, чтобы разнести Арагонор в труху. Вот только в какой-то момент в битве решающую роль начинает играть тот самый опыт, в наличии которого моей команды я был твердо уверен. Вторая волна смертоносных подарков также была случайно отбита и в самый последний момент уничтожена. Но, кажется, враг уже начал что-то подозревать. Один раз это случайность, два совпадения. Похоже, у имперцев не было желания выяснять, незакономерность ли это. Ведь у них оставалось все меньше и меньше боеприпасов. «Вот!» — удовлетворенно протянул капитан. «Сейчас, похоже, начнется настоящий бой!» Истребители на радаре разделились на три группы по 12 машин, каждая из которых, в свою очередь, разбилась на тройки и двинулась к нам с твердым намерением зайти с разных углов атаки, чтобы распылить внимание батарей ПКО и достичь максимального эффекта от атаки. «Пашка, готов?» — спросил я необычайно серьезного друга, который сидел рядом и достаточно нервно теребил в руках тубус. «Еще далеко», — ровным голосом ответил Смирнов. «Но уже скоро». «Я на тебя рассчитываю. Мы все на тебя рассчитываем», — подбодрил я друга. «Знал бы ты, как я сам на себя рассчитываю», — криво усмехнулся друг. «Пираньи приближались, напряжение нарастало. А вот сейчас самое время», — хмыкнул друг и заглотил таблетку эссенса. Сразу после этого один из ведомых лидеров ближайшей тройки открыл огонь из всех орудий. В режиме атаки и так не сильно мощный щит маленького корабля был переведен на переднюю полусферу, дабы минимизировать урон от орудий ПКО, оставив тыл практически беззащитным. Поэтому пиранья ведущего в момент превратилась в облако раскаленной плазмы. Пока враг пытался понять, что происходит, еще два корабля отстрелялись своих соратников, уменьшив количество нападавших еще на два корабля. А дальше было совсем весело. Выжившие пилоты истребителей слаженным огнем уничтожали предателей. Буквально за минуту передовая группа врага уменьшилась вдвое и временно потеряла боеспособность, когда оставшиеся корабли хаотично разлетелись в стороны, опасаясь удара в спину от своих бывших товарищей. Пашка пришел в себя и судорожно задышал, вытирая потекшую из носа кровь. «Это было трудно», — признал товарищ, выглядевший ошеломленно. «Это было круто!» — хлопнул я друга по плечу, искренне восхищаясь. «Сможешь повторить?» «Не уверен». Пашка задумчиво посмотрел на тубус у себя в руках, раздумывая. «В ближайший час вряд ли. Ты и так сделал больше, чем я от тебя ожидал. Красавец!» Крепко сжал я плечо друга. «Алиса смотрела?» — тихо прошептал друг. Я перевел глаза на вопрошаемый объект и также тихо произнес. «О да, она смотрела. Кажется, ты ее впечатлил». «Да, я такой», — улыбнулся Смирнов и вырубился. «А он хорош», — уважительно выдал Дюрер. «Я тоже так думаю», — кивнул я. Пираньи притормозили. В эфире стояла ругань и мат, когда летчики пытались понять, как им действовать дальше. Да, они не знали, что наше ментальное оружие выведено из строя, но их замешательство давало нам самое важное, что могло быть — время. Судя по всему, через некоторое время они получили жесткий приказ с БКК, потому что снова ринулись в атаку. На этот раз, правда, увеличив расстояние между звеньями и отдельными кораблями и равномерно распределив щиты по всей сфере. И закрутилась карусель. Все-таки пилоты пираний были отличными профессионалами. Они уходили от поражения ПКО, мгновенно перекидывали щиты на нужную сторону, маневрировали с максимальными перегрузками и стреляли. Стреляли очень больно. Судя по шкале энергонаправленности, щит Арагонора скоро упадет. Арни и его ребята творили что-то невероятное, но нас все равно доставали. Я попытался выйти в лимб, но на космических скоростях мое физическое тело рисковало улететь от моего эфирного так далеко, что я вряд ли смог бы его догнать, а телепортацию на дальние расстояния я все еще не освоил. А вот Инесса порадовала. Первая пиранья, лихо выпустившая торпеду почти в упор, попыталась проскользнуть под брюхом у эсминца, спрятавшись в мертвой зоне. Но что-то пошло не так. Когда она снова появилась на экране, она представляла собой простой кусок металла. Корму как будто смяли гигантской рукой, а двигатели уничтожили. Потеряв возможность маневрировать и оставшись без щитов, истребитель был мгновенно уничтожен орудиями ПКО. Второй «Пиранье» повезло еще меньше. Инесса смяла его кабину вместе с пилотом, так что взрыв корабля уже не доставил имперцу никакого дискомфорта. Фон Тауби уничтожила еще два наглых истребителя, которые подобрались слишком близко. Сколько у нее было неудачных попыток, я понятия не имел, но выглядела моя девушка неважно. Было съедено уже две таблетки эссенса, и она потянулась за третьей, когда я перехватил ее руку.
«Достаточно. Я смогу еще».
Глаза моей подруги вспыхнули знакомой яростью. «Не сомневаюсь, милая», — ласково ответил я, — «но уже не нужно». Пираньи отступали. Был ли это приказ с ужаса еретиков, или это была их собственная инициатива, я не знал. Да и мне было, честно говоря, все равно. Главное, мы отбились. 21 истребитель из 36. А нет, Арни достал еще одного. 20 из 36 хваленых имперских асов сейчас улепетывали, стараясь по максимуму разорвать расстояние со странным эсминцем. На экране появился отсчет до входа в подпространство от Миуры, который навигатор передал напрямую из Лимба.
«Эсминец Арагонор, говорит легат имперского легиона карателей Люций Аргентум. Я вас запомнил. Вам не скрыться от гнева императора!»
Внезапно раздалось из динамика. Я хмыкнул и помимо воли потянулся к микрофону. «Катитесь к хаосу, легат! И следующая наша встреча вам не понравится еще больше, будьте уверены!» Громкий смех раздался под сводами командирской рубки. Люди сбрасывали напряжение. В этом смехе была радость от того, что они еще живы, гордость за проделанную работу и восхищение своим молодым командиром.